Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 марта, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Конференция в Брюсселе. Украина получит кредит в 2,5 миллиарда долларов на модернизацию газотранспортной системы. Борьба за пост мэра Сочи, олимпийской столицы 2014 года. Молодежное яблоко против губернатора Петербурга. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Брюсселе открывается международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней примут участие представители всех стран-членов ЕС, а также Россия, США, Канада и Япония. Украину на конференции, как сообщалось, будут представлять президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко. Нафтогазу Украины будет выдан кредит в размере 2,5 миллиардов долларов. Сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Свободы» наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Из-за политической нестабильности на Украине, постоянных конфликтов между президентом и премьером, очевидно, что иностранные инвесторы вряд ли будут вкладывать свои средства в модернизацию украинской газотранспортной системы. Чтобы развеять такие опасения, президент Ющенко объявил об очередном перемирии с премьером Тимошенко. На международную конференцию в Брюссель они отправились несколько часов назад на одном самолете. О важности для Евросоюза единой позиции украинской власти по вопросу модернизации ГТС, говорит директор Центра энергетических программ Центра НОМОС Михаил Гончар.
Несмотря на имеющиеся противоречия и в общем плане, и в конкретно касательно проектов, связанных с реорганизацией, реформированием газового сектора, тем не менее, в конечном счете, доминантой стали национальные интересы. И несомненно, что это укрепит позицию украинской стороны в диалоге с Европейским Союзом. Конференция в Брюсселе – это, скорее всего, не финал некоего процесса, который уже несколько лет длится между Украиной и Европейским Союзом. Это скорее стартовая позиция по введению этого многолетнего процесса в более оформленные рамки, когда будут приняты конкретные решения по реализации тех проектов, которые и должны, собственно, дать новое качество украинской ГТС. С точки зрения технической модернизации. В этом контексте каких-то сверхожиданий по поводу брюссельской конференции, очевидно, не следует иметь. Это просто, ну, скажем, такой промежуточный финиш. Должна быть в конечном счете определена концепция, как будет производиться инвестирование. Должна быть создана группа управления проектом. Ну и, собственно говоря, решена масса других вопросов сопутствующего организационного характера.
Перед вылетом в Брюссель президент Виктор Ющенко заявил, что считает стратегической целью Украины интеграцию национальной газотранспортной системы в европейское энергетическое пространство. Этот проект, по мнению главы государства, должен стать компонентом политики европейской интеграции, главной задачей которой является членство Украины в Евросоюзе. Михаил.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире из Киева был наш корреспондент Владимир Вахненко. Депутаты муниципальных советов Петербурга, активисты «Молодежного яблока» сегодня передадут полномочному представителю президента в Северо-Западном округе письмо с просьбой отозвать с должности губернатора города Валентину Матвиенко. Сейчас в прямом эфире из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. А чем аргументируют свою позицию депутаты?
Здравствуйте. Они аргументируют свою позицию тем, что количество нареканий на Валентина Матвиенко, по их мнению, превысило все мыслимые размеры. Они выдвигают три основных аргумента. Это разрушение центра города, и приводят конкретные примеры, там и Невский проспект, и долгострой второй сцены Мариинского театра с разрушениями вокруг и прочее. Это беспредел правоохранительных органов, которым потеряла доверие населения Петербурга, по их мнению, в последнее время, именно за время правления Матвиенко. И это беспрецедентное количество нарушений на выборах, которые не признает власть. Сейчас идет много судов. И, в частности, яблочники тоже судятся, потому что, по их мнению, были подтасовки и неправильные результаты уже и при подсчете, и очень много нарушений при предвыборной кампании и в ходе ее. Вот это именно эту бумагу они передают, вот сейчас они вошли в полпредство, и у них такое предложение, они, кроме всего прочего, просят президента о введении прямых выборов губернаторов в Петербурге, потому что они считают, что это для города необходимо.
Спасибо, Татьяна. Из Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В Америке продолжается дискуссия относительно выплаты бонусов руководящим сотрудникам крупнейшей в США финансово-страховой компании AIG по $1 миллиону и более. Компания была на грани банкротства и получила помощь от государства – 170 миллиардов. Из этих денег 73 сотрудника и получили бонусы. Решение компании вызвало возмущение в обществе. Законодатели и пресса выясняют, кто из членов администрации знал о премиях заранее. С подробностями из Нью-Йорка Ян Рунов.
Газета «Вашингтон-Пост» выяснила, что руководство Федерального резерва знало о том, что премии будут выданы за несколько месяцев до этого, но не довело это до сведения правительства. Однако другие газеты сообщают, что из Федерального резервного банка сообщили в Министерство финансов за 10 дней до события. Связи министра финансов Гайтнера с Федеральным резервом очень прочные, поскольку он до назначения на пост министра возглавлял Федеральный резервный банк Нью-Йорка. По мнению газеты «Нью-Йорк Таймс», действие, или вернее бездействие министра ставит под сомнение весь план экономического стимулирования президента Обамы. Конгрессмен Дэрил Айса, республиканец из Калифорнии, требует расследования. «Я, конечно, не утверждаю, что сам президент знал об этом, хотя ему следовало бы знать. Совершенно очевидно, что высокопоставленные лица в Белом доме были в курсе. Из слов пресс-секретаря Белого дома Роберта Гибса явствует, что в Белом доме знали о выписанных премиях за день-два до их выдачи и могли остановить этот процесс, но спохватились уже после того, как разгорелся скандал, и лишь тогда выразили возмущение. Мы постараемся выяснить, кто из членов правительства и кто в Министерстве финансов знал о премиях, но молчал». Некоторые законодатели-республиканцы потребовали, чтобы министр финансов Тимоти Гайтнер ушел в отставку, но президент Обама встал на его защиту. «Я полностью доверяю Тиму Гайтнеру и всей моей группе экономических советников». Бывший министр труда в правительстве Билла Клинтона Роберт Райш говорит, что хотя нынешний министр финансов оказался в трудном положении, он, скорее всего, останется на своем посту. Тем не менее, даже в лагере демократов царит серьезное беспокойство. «Мне звонят и говорят, кто, по их мнению, может заменить Гайтнера, если он уйдет, и должен ли он уйти. Я тоже проходил через подобные периоды. В Вашингтоне всегда есть место слухам о том, кто уходит из правительства, кто приходит в него». Действительно, Гайтнер сейчас легкая мишень для критики. «Если он не знал, как он сам говорит, то почему? Он обязан был знать о премиях, потому что правительство теперь фактически является владельцем корпорации AIG и должно управлять ею. С другой стороны, если он знал, то почему позволил выдавать премии? Я думаю, должны быть прямые ответы на все эти вопросы». Райш признал, что раз президенту приходится говорить американскому народу о своем полном доверии министру юстиции, значит, в администрации не все в порядке. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. В Первоуральске, где в давке у входа в дискотеку погибли 4 человека, 24 марта объявлено днем траура. Читинский областной суд частично изменил решение районного суда по жалобе Платона Лебедева на действия прокурора. В Брюсселе сегодня открывается международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. На выборах президента Македонии лидирует кандидат правящей правоцентристской коалиции Георгий Иванов. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Свобода» в клубе «Артефакт». Тема программы – финансовый кризис и кризис книжного рынка. Почему закрываются книжные сети, где покупать книги и что будут читать люди во времена кризиса. Эту тему, эти вопросы ведущая программы Елена Фанайлова обсуждала с гостями нашей студии. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Его подготовил Михаил Шевелев. Тема «Грузия и возможная отставка президента этой страны» Михаила Саакашвили.
Одна из самых заметных публикаций в сегодняшней российской прессе – это репортаж корреспондента «Новой газеты» Вадима Дубнова из Тбилиси. Под несколько фамильярным заголовком здесь был Миша. Миша – это президент Грузии Михаил Саакашвили. Главный вопрос, которым задается автор репортажа, состоится ли 9 апреля низложение главного грузинского революционера. Автор материала Вадим Дубнов пытается проанализировать состояние умов и президентской стороны, и оппозиции в Грузии накануне 9 апреля. Напомним, что 9 апреля – дата чрезвычайно важная как для Грузии, так и для всего постсоветского пространства. Именно в этот день, 20 лет назад, советские войска силой разогнали мирную демонстрацию на проспекте Руставели. Были погибшие и раненые, и событие это сыграло принципиальную роль в политическом процессе, который разворачивался в Советском Союзе в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Как выглядит нынешний политический Тбилиси? По утверждению автора материала в «Новой газете», состояние умов крайне напряженное. Все ждут, что 9 апреля станет отправной точкой некоего процесса. Какого? Президент Михаил Саакашвили рассчитывает, что он сможет укрепить свой ослабевший авторитет, поднять рейтинг и сохраниться у власти. Оппозиция полагает, что 9 апреля начнется процесс ухода нынешнего грузинского президента со своего поста. По мнению автора репортажа в «Новой газете», раздробленность грузинской оппозиции – вот тот фактор, который может сыграть на руку Михаилу Саакашвили. Он описывает главных действующих лиц этого процесса. Нино Бурджанадзе, тяжеловес грузинской политики. Она выбрала для себя крайне невыгодную, по мнению автора материала, роль лидера уличных протестов. Это вызывает саркастическую улыбку у большинства грузин, даже тех, кто симпатизирует бывшему руководителю грузинского парламента. Леван Гачичеладзе уже видит себя президентом и не желает искать никаких союзников. Наиболее перспективный грузинский политик Ираклий Аласания, бывший представитель этой страны в ООН. Он наиболее взвешенно оценивает ситуацию и утверждает, что пока еще общественный запрос на уход Михаила Саакашвили не созрел. Таким образом, Михаил Саакашвили может на самом деле сыграть очень важную роль в грузинской политике. Он может стать первым грузинским президентом, который отбудет свой срок до конца. Напомним, что два предыдущих грузинских лидера, Звят Гамсахурдия и Эдуард Шеварднадзе, покинули свой пост досрочно в результате насильственных действий со стороны оппозиционеров. В разговоре по телефону из Тбилиси автор репортажа Вадим Дубнов сказал, что в Тбилиси все ждут радикальных событий 9 апреля, но совершенно непонятно, на чем эти ожидания основываются. Напомню, речь идет о материале под заголовком «Здесь был Миша» в «Новой газете». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. Александр расскажет о формировании нового правительства Израиля. В правящей коалиции произошли изменения. Не так ли, Александр?
Вы знаете, Михаил, добрый день. Да, главное событие сегодняшнее, можно сказать, ну, последних трех дней, то, что возглавляющий партию Ликуд и формирующий новое израильское правительство Бениамин Нетаньяху подписал коалиционное соглашение сегодня с ультраортодоксальной партией ШАС. А неделю назад, я напомню, было подписано соглашение между Ликудом, которая считается такой правоцентристской партией, с, опять-таки, крайне правой партией «Наш дом Израиль», которую возглавляет Авигдор Либерман. И получается уже, что из 120 мест в парламенте, вот после сегодняшнего соглашения, Нетаньяху уже принадлежит 53, а для формирования правительства необходим 61 мандат. И вот некоторые израильские СМИ уже сообщают, что лидер вот этой ультраправой ШАС, или Ишай, уже займет пост главы МВД Израиля. И, кроме того, партии вроде бы обещаны Министерство строительства, Министерство по религиозным делам и также какой-то большой пост в израильском Министерстве финансов. И, судя по всему, в ближайшие дни Нетаньяху будет проводить переговоры с такими небольшими партиями, у которых есть, ну, в сумме максимум там 10-12 мест, если он с ними договорится в парламенте, такими правыми национально-религиозными. Главная интрига до сих пор заключается в том, пойдут ли на коалицию с Нетаньяху представители двух остальных основных партий Израиля. Это Кадима, которая возглавляет Ципи Ливни, и Авада, которая возглавляет Эхуд Барак. И, судя по всему, Кадима, конечно же, останется в оппозиции, а вот с Авадой непонятно, поскольку если даже руководство Авады как бы не согласится на коалицию с правыми, то просто Нетаньяху может переманить некоторых депутатов Авады, тогда он правительство сформирует. Напомню вообще вкратце, что в пятницу президент Израиля Шимон Перес, победившему на выборах Бениамину Нетаньяху, на выборах премьера, который формирует правительство, дал еще две недели по закону на формирование правительства. И вокруг этого вот как раз происходят все эти переговоры, разговоры о коалициях и планы каждого из видных политических лидеров, которые участвуют в этих переговорах, на формирование правительства. Сейчас уходящий премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, вот вчера он очень сильно раскритиковал лидера Авады, его партии Эхуда Барака, за переговоры с Бениамином Нетаньяху, потому что те, кто будет представлять собой израильскую оппозицию, что уже ясно в ближайшее время, в первую очередь Кадима, но и большая часть Авады, очевидно, считают Бениамина Нетаньяху правым очень, резким, агрессивным политиком. И его коалиции вот с Авигдором Либерманом из «Нашего дома Израиля» и ШАС показывают, в первую очередь, как, в каком направлении будет развиваться внешняя политика Израиля в ближайшее время. Вот цитата из Эхуда Ольмерта. «История не простит того, кто готов войти в правительство, которое приведет Израиль к абсолютной политической изоляции во всем мире». Ну, кстати, в ответ представитель канцелярии Эхуда Барака заявил уже, что никто не собирается втягиваться, во-первых, ни в какие бесплодные переговоры, но, во-вторых, в бесплодную политическую полемику с уходящим премьером Эхудом Ольмертом. И есть еще несколько цитат, просто в силу того, что мы ограничены во времени, я скажу, что обмен вот этими репликами между всеми задействованными лицами, он по тону становится все более и более резким, что свидетельствует о том, что время вот истекает, все очень взволнованы и настроены при этом крайне агрессивно. То есть вряд ли может сейчас речь идти о том, что вот вся эта ситуация разрешится каким-то приемлемым для большинства, по крайней мере, сторон образом. Ну, повторю еще раз, чтобы закончить, что сейчас все упирается в переговоры между победившим Ликудом и Авадой, которая пока представляет оппозицию, но может перестать быть оппозицией. Тогда правительство ко 2 апреля, когда это должно быть, будет сформировано. Вот это одна из главных международных новостей дня сегодня, Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Монетизация льгот в Екатеринбурге стала поводом для нескольких судебных исков. Среди тех, кто обращается, и прокурор Свердловской области, и екатеринбургский депутат. С исками в суд против отмены бесплатного проезда в общественном транспорте и замены льгот денежными выплатами обращаются даже простые граждане. Ответчиком по одному из таких исков выступил глава областного центра. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
На то, чтобы добраться до Ленинского районного суда с другого конца города, у пенсионера Бориса Алексеева с Эльмаша ушло полтора часа. Он сделал 3 пересадки и заплатил за билеты в автобусе, метро и трамвае 27 рублей. По 9 рублей за одну поездку. Еще столько же заплатит на обратном пути. Для Бориса Алексеева это большие деньги. Его пенсия 4500 рублей.
Я даю 2500 за квартиру. Заболел сильный зуб. И с меня взяли 1000 рублей. И вот как мне на 1000 рублей в месяц прожить? А ведь я ведь живой человек. Я хочу что-то купить, что-то поменять. А у меня получается 30 рублей в день. На 30 рублей я что могу купить? Полбулки хлеба и литр молока.
В суд пенсионер приехал, чтобы морально поддержать лидера екатеринбургского «Яблока» Максима Петлина. Едва став депутатом городской думы, Петлин оспорил в суде решение коллег-депутатов предыдущего созыва, согласно которому льготники получают денежную компенсацию в 275 рублей за проезд в городском общественном транспорте. Однако льготные проездные в Екатеринбурге стоят дороже. На трамвай 325 рублей, на метро 385 рублей, на автобус тоже 385. Сдвоенный проездной трамвай-троллейбус и вовсе 575 рублей, говорит Максим Петлин.
Суть претензий в том, что на территории города Екатеринбурга введена не замена льгот денежной компенсации, а фактически отмена льгот. Требуем, чтобы был введен единый льготный проездной социальный.
В суд вызвали главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, утвердившего решение городских депутатов. Мэр, впрочем, предпочел на заседании не являться и прислал вместо себя юриста. Юрист Олег Кожевников заявил, что с иском Максима Петлина не согласен, а от разговора с журналистами уклонился. В удовлетворении иска суд Максиму Петлину в результате отказал на том основании, что сам он, 35-летний депутат Гордумы, пенсионером не является и льгот лишен не был. Между тем, в тот же Ленинский районный суд было подано еще одно исковое заявление. В нем пенсионеры требуют отменить монетизацию и вернуть им бесплатный проезд. Также на прошлой неделе с иском против областного правительства в суд обратился прокурор Свердловской области Юрий Пономарев.
Мы говорим о том, что те 275 рублей, они не компенсируют все затраты пенсионеров, что ведет к ухудшению положения. Здесь можно найти разные пути. Можно 275 рублей давать возможность приобретать единый проездной билет.
Решение по иску пенсионеров, скорее всего, будет вынесено через 10 дней. Сроки заседания по иску областного прокурора пока не назначены. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Накануне нового съезда «Борьба за власть в Союзе кинематографистов». Гостем нашей студии будет Никита Михалков. Проведет программу Анна Качкаева. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» – выборы мэра Сочи, олимпийской столицы 2014. Партия власти «Единая Россия» сегодня-завтра официально назовет имя своего кандидата. Новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока», сегодня история из Великобритании, а также репортаж с АвтоВАЗа о проекте создания супердешевой молодежной автомашины. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди претендентов на должность один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, местные предприниматели, юристы, депутат законодательного собрания. Горизбирком принимает документы от кандидатов до 26 марта, выборы состоятся 26 апреля. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. В документе говорится, что 31 января КПРФ, кроме разрешенной акции протеста, провела несанкционированное шествие. Управление юстиции предупреждает, что в случае получения повторного предупреждения КПРФ в регионе будет ликвидировано. В Первоуральске, где в давке у входа в дискотеку погибли 4 человека, 24 марта объявлено днем траура. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Читинский областной суд в понедельник частично изменил решение районного суда по жалобе Платона Лебедева на действия прокурора. В Брюсселе сегодня состоится международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней примут участие Украины, все 26 стран Евросоюза, а также представители России, США, Канады и Японии. Президент США Барак Обама и президент и вице-президент Джозеф Байден встретились в Белом доме с Михаилом Горбачевым. Беседа состоялась в пятницу и продолжалась более часа. Бывший президент СССР Михаил Горбачев стал первым российским политиком, принятым новой главой государства США в Вашингтоне. В Израиле ортодоксально-религиозная партия ШАС подписала с партией Ликуд соглашение об участии в будущем коалиционном правительстве страны. ШАС стала второй партией, которая выразила готовность войти в кабинет, формируемый лидером Ликуда Бениамином Нетаньяху. Ранее об этом объявила партия «Наш дом Израиль». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Досрочные выборы мэра Сочи – одна из главных тем второй части нашей программы. Три думских партии уже обозначили свое участие в кампании по этим выборам. Выборы назначены, напомню, на 26 апреля. Лидер сочинских коммунистов Юрий Дзаганя выдвинут от КПРФ, депутат Горсобрания Сочи Виктор Курпитко от «Справедливой России». О возможном участии в выборах Андрея Лугового заявляет ЛДПР, отметилось в Сочи и оппозиционное движение «Солидарность», выдвинув своим кандидатом Бориса Немцова. И лишь «Единая Россия» хранила молчание, но сегодня состоится конференция регионального отделения партии, где имя кандидата в мэры Сочи от партии власти будет названо официально. С подробностями наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Имя кандидата от «Единой России» ни для кого не является тайным. Это исполняющий с середины февраля текущего года обязанности главы города Сочи Анатолий Пахомов, в недавнем прошлом мэр Анапы. Его кандидатура на должность была предложена губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Заняв вакантное место мэра, Анатолий Пахомов одновременно был включен в политсовет и избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Он стал четвертым по счету лидером сочинских медведей за неполный прошедший год. До апреля 2008-го ими руководил мэр Сочи Виктор Колодяжный, который досрочно сложил в себя полномочия главы курорта в связи с уходом в госкорпорацию «Олимпстрой». Возглавил сочинских единороссов, а позже администрацию города Владимир Афанасенков, избранный мэром курорта в июне 2008-го. Но, не проработав 4 месяцев, он подал в отставку по состоянию здоровья и освободил не только кресло мэра, но и должность секретаря сочинского отделения «Единой России». Ему на смену на партийном и административном поприще пришел Джамбулат Хатуов. Как оказалось, временно, через 3 месяца работы в Сочи, он был назначен вице-губернатором Краснодарского края. И вот, наконец, Анатолий Пахомов. Он стал 4-м по счету местным лидером «Единой России» и исполняющим обязанности главы Сочи. Пока же заместитель секретаря регионального политсовета «Единой России» в Краснодарском крае Мурат Ахиджак принял участие в совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в период проведения кампании по досрочным выборам главы Сочи. Перед работниками прокуратуры и милиции вице-губернатор Кубани, курирующий кадровую политику и ответственный за выборы, расставил акценты в работе правоохранительных органов.
Задача перед правоохранительным органом очень важное. Особый контроль исполнения 2 законов. Это противодействие экстремистской деятельности и противодействие терроризму.
На утро понедельника, 23 марта, избирательную комиссию города Сочи уведомили о своем желании принять участие в выборах 12 человек. Но никто из них в качестве участника предвыборной кампании пока зарегистрирован не был. Прием документов от кандидатов сочинский избирком завершит 26 марта. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что сегодня на одного из претендентов на участие в выборах мэра Сочи Бориса Немцова было совершено нападение. Его облили водой с нашатырным спиртом. И, как передает корреспондент «Интерфакса», инцидент произошел, когда Немцов поднимался в свою предвыборную штаб-квартиру. 3 молодых человека стали обливать его из пластиковых бутылок водой с запахом нашатырного спирта. Это последнее сообщение, что касается выборов мэра Сочи. Итак, сегодня «Единая Россия» определится с кандидатурой на пост мэра. Желающих занять этот пост становится все больше. О своем намерении баллотироваться уже заявили более 10 человек. Но чем привлекательна для политиков должность сочинского мэра? Кого уже сейчас можно считать главными соперниками? И как эти выборы могут отразиться на олимпийском имидже Сочи? Эти вопросы моя коллега Лейла Гениатуллина задала Александру Кыневу, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований.
Город Сочи в выиграл право на проведение Олимпийских игр, соответственно, он превратился в объект особой стратегической важности, потому что на сегодняшний день в условиях экономического кризиса очевидно, что те проекты инвестиционные, которые реализовывались в регионах, они во многом сжались, да, то есть осталось не так много проектов, на которые сегодня федеральный центр готов выделять деньги, и несомненно, что самый важный с точки зрения престижа странный проект — это Сочинская Олимпиада, и в данном случае совершенно очевидно, что в ближайшие годы значение этой должности и внимание общества к городу Сочи и его проблемам будет только-только возрастать. В некотором смысле можно сказать, что вот Сочи, как такой наиболее крупный инвестиционный проект, стал в некотором смысле индикатором вообще приоритетов развития экономики страны, потому что во многом возникает вопрос, а до какой степени оправдано, допустим, не учитывать интересы многих регионов, сокращать где-то какие-то проекты и при этом финансировать те или иные проекты в городе Сочи, потому что возникает вопрос цены, возникает вопрос выбора приоритетов, того, что и как тратится, особенно в условиях того, когда ресурсы становятся такими дефицитными.
Как вы считаете, кто главные соперники?
В данном случае главных соперников, конечно, два. То есть это ее мэра, который, судя по всему, будет баллотироваться в партии «Единая Россия», и он представляет некую консолидированную региональную федеральную бюрократию, и представитель наиболее оппозиционной части нынешнего политического сообщества – это Борис Немцов. Он представляет движение «Солидарность», но не является партией, в этом смысле он идет как независимый кандидат. Но известно, что он воспринимается нынешней федеральной элитой как явный оппонент. У него там сложная история взаимоотношений, можно вспомнить кампанию по выборам Госдумы, когда фактически только список СПС, в который входил Немцов, ввел активную контрагитацию против плана Путина, в том числе в эфире телеканалов. То есть в этом смысле, конечно, воспринимается как такой открытый оппонент и персонально нынешнего премьер-министра, бывшего президента. Понятно, что как наиболее такой потенциально опасный разоблачитель федеральной политики и обоснованности или необоснованности ее приоритетов с точки зрения там реализации ключевых проектов, в том числе проекта Сочинской Олимпиады. А все остальное, что появилось после этого, то есть выдвижение иных кандидатов, это, конечно, реакция. То есть это попытка, с одной стороны, других политических сил воспользоваться активно привлекшей внимание СМИ ситуации для напоминания о себе, для саморекламы. Возможно, для кого-то это вариант зарабатывания каких-то денег на имиджевых проектах, а возможно, что кто-то участвует и с точки зрения реализации некого технологического плана по размыванию электоральной поддержки, если допустить, что все кандидаты будут зарегистрированы, то есть расколотят протестные голоса, либо как минимум так общество превратить все это в цирк, показать, что лучше никаких серьезных претендентов нет, что вот баллотируются, смотрите, какие забавные странные люди, и смешать в одну кучу серьезные и несерьезные, тем самым минимизировать внимание общества к действительно серьезным претензиям.
Как предвыборная кампания скажется на олимпийском имидже города Сочи?
Я думаю, что если эта кампания будет максимально грязной и если при этом действительно будут серьезные инциденты, которые могут быть трактованы как нарушение избирательных прав, как игнорирование интересов значительной части жителей территории, это, конечно, несомненно, будет негативным фактором с точки зрения имиджа города, с точки зрения вообще имиджа страны. Нормально и качественно организовать Олимпиаду, если при этом не обеспечиваются права жителей, конечно, будет в этом смысле достаточно проблематично. В любом случае, ни к Олимпиаду вряд ли кто-то у Сочи отберется. Это совершенно очевидно, что никакого подобного пиар-подарка на самом деле не будет, потому что в современных условиях как раз вариант неких трудностей, которые привели к отмене, был настоящим подарком для очень многих из тех, кто пытается все наши проблемы свалить на какие-то коварные заговоры за бугром. Такого подарка этим людям не будет, и у нынешней власти все возможности на практике доказать, что она может, а что она не может. И в этом смысле Олимпиада в Сочи будет таким гамбургским счетом с точки реализации всех наполеоновских амбиций.
С Александром Кыневым, экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, беседовала Лейла Гениатуллина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня начинается производство самого дешевого автомобиля в мире. Индийская автостроительная компания Tata Motors объявила о серийном производстве легкового автомобиля Tata Nano, ориентировочная стоимость которого составит $2,500 США. Предполагается, что объем производства Tata Nano составит 250 тысяч машин в год. Автомобиль будет иметь двухцилиндровый мотор объемом 0,6 литра и мощность 33 лошадиные силы. В базовой комплектации автомобиль будет располагать лишь необходимыми средствами управления, не предусмотрены даже сопла системы вентиляции салона. О продаже Tata Nano в России речи пока не идет, но 18 марта президент Волжского автозавода Борис Алешин официально заявил о планах по выпуску в Тольятти супердешевой молодежной машины на базе «Лада Калина». Что такое бюджетный автомобиль по-российски? Репортаж Сергея Хазова из Самары.
Волжский автозавод в Тольятти в ближайшее время собирается разработать на базе «Лада Калина» автомобиль эконом-класса. Как рассказал 18 марта на встрече с журналистами президента АвтоВАЗа Борис Алешин, автомобиль должен стать стильным и молодежным. Стоимость бюджетного автомобиля тольяттинского производства составит 8-10 тысяч долларов. Для проекта необходима господдержка и сеть дилерских центров, сказал Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятия. Мы имеем устойчиво хорошие отношения как с федеральными властями, так и с Самарской губернией, и, конечно, с полпредом. И, как мне кажется, вот это единение во взглядах, понимание, куда идти, оно сегодня будет определяющим.
Во время экономического кризиса создание бюджетного автомобиля находится в центре внимания Волжского автозавода. Сегодня общий долг АвтоВАЗа составляет 44 миллиарда рублей. При этом автозавод не получает помощи от Кремля в рамках программы господдержки отечественного автопрома. Менеджеры автосалонов считают, что бюджетный автомобиль российского производства вполне может конкурировать с импортными машинами, говорит менеджер автосалона Александр Владимиров.
Иностранные автомобили лучше тем, что там рабочие на сборке получают в несколько раз больше, что явным образом отражается на качестве, поскольку люди материально замотивированные на работу, работают с большим качеством. Я думаю, что поможет погасить долги сокращение расходов на VIP-менеджеров. Куда больше, чем отсутствие новой модели для молодежи, АвтоВАЗу мешают 28 вице-президентов, бронированные лимузины, самолеты, все остальные прелести жизни за счет завода.
Рассуждая о перспективах бюджетного или, как его называют на Волжском автозаводе, народного автомобиля, простые автолюбители говорят, что предпочтут новому российскому автомобилю поддержанную иномарку. Качество сборки русских машин очень плохое, и лучше купить корейский или китайский автомобиль, говорит Андрей Логутов.
С виду корейские, с виду я не знаю, как они на ходу, но они мне нравятся. Наши, допустим, вот какие. Вот эта вот десятка, допустим, задран зад. Как правило, поднята, если уж сядет водитель, то она вообще вот так вот. Так она конфигурации расширенной взад, но еще и зад поднят. Ну и, конечно, японские все это молодцы.
Планируется, что первые 1000 автомобилей «Лада Калина» бюджетной модификации будет собрано на Волжском автозаводе на этой неделе. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В продолжении темы производства дешевых автомобилей наш корреспондент в Томске Мелани Бачина опросила прохожих на улицах города. Мелани спрашивала, купили бы вы автомобиль индийского производства за 2500 долларов, если бы он продавался в России?
Ну, честно говоря, не знаю. Я вообще как-то, у меня Индия ассоциируется с рикшами, неорганизованным, таким хаотичным. И вот как-то я бы, наверное, не стала покупать. Ну, сначала бы, во всяком случае, посмотрела бы на других, которые ездят на таком авто, да, и если бы вдруг оказалось, что это не хуже, чем, скажем, наша, там, не знаю, Лада, шестерка, там. Ну, а так, наверное, первая бы, не, в первых рядах не стала бы покупать.
Ну, я бы не купил по той простой причине, что у меня даже нет водительских прав, и я, в общем, без фанатизма отношусь к автомобильному транспорту. Я предпочитаю велосипед.
Я вообще никогда не думал о покупке автомобиля, если честно. У меня тоже есть велосипед. Никогда этого не хотела и не желала. Я думаю, что нашлись бы люди, которые бы купили, потому что это где-то 100 тысяч рублей, да, получается? А вот сама нет. У меня и 100 тысяч нету.
Может быть, не знаю, посмотрел бы на него. Как он будет выглядеть, как будет ездить. Автомобили как покупаются? Автомобили покупаются, то есть советуются люди со знакомыми, кто ездил уже, читают отзывы какие-то. Это самое главное, а не то, что в салоне. То, что видишь впервые, надо просто поговорить с людьми, которые с этим уже имели дело.
Как-то индийское производство напрягает. Что это вообще из себя представляет? Ну, скорее всего, нет.
Пока не увижу, не могу сказать. Нет. Но интересно посмотреть. Мы же тоже не знали, что вот индийцы добывают нефть, например. Казалось, что добывают. Может быть, у них получится и машину посмотреть.
То есть, если машина хорошего качества, неважно, какого она производства, тогда бы я ее взяла. Я предпочитаю качественные машины, независимо от размера и независимо от страны производства.
Так жители Томска отвечали на вопрос, купили бы вы автомобиль индийского производства за 2,5 тысячи долларов, если бы их продавали в России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Первоуральске, где в давке у входа в дискотеку погибли 4 человека. 24 марта объявлено днем траура. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. Читинский областной суд частично изменил решение районного суда по жалобе Платона Лебедева на действия прокурора. В Брюсселе сегодня открывается международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. На выборах президента Македонии лидирует кандидат правящей правоцентристской коалиции Георгий Иванов. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кинокритик Валерий Кичин рассказывает о нелегкой судьбе фильма «Россия-88».
Комментарии экспертов.
Александр Генис о зависти к собственному коту.
Право автора.
Политолог Дмитрий Фурман и социолог Леонтий Бызов спорят о феномене тандема Путин-Медведев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас наш экономический обозреватель Иван Трефилов расскажет о важнейших событиях в мире бизнеса и сообщит об изменениях курса российского рубля к доллару и евро.
Доходы бюджета России от продажи нефти в 2009 году снизятся почти вдвое по сравнению с предыдущим годом – с 4 триллионов до 2 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. Новый вариант федерального бюджета на текущий год, уже одобренный правительством страны, рассчитан исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – 41 доллар за баррель. Это более чем в два раза ниже, чем планировалось первоначально. Правительство России дополнительно выделяет из федерального бюджета на поддержку регионов 300 миллиардов рублей, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Казак. По планам, половина этой суммы будет направлена на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, а оставшаяся часть – на предоставление бюджетных кредитов для устранения кассовых разрывов. Из федерального бюджета России в 2009 году будет выделено 18 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса, сообщил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Общий объем банковских кредитов, предоставленных отрасли, согласно его прогнозу, состоит по итогам года 700 миллиардов рублей или более 20 миллиардов долларов в пересчете. Ожидается, что кредитные средства будут направлены на завершение создания новых крупных агропромышленных комплексов, развитие современных технологий и повышение производительности труда. Парламент Германии одобрил проект правительственного закона, допускающего национализацию проблемных банков, а в крайних случаях, если государственные кредиты и гарантии не помогли, и отчуждение их акций, принадлежащих частным собственникам. Ожидается, что новый закон фактически может быть применен в отношении лишь одного немецкого банка – Hypo Real Estate, второго по величине на немецком ипотечном рынке. Банк специализируется на кредитовании коммерческой недвижимости, а также на крупных инфраструктурных проектах, в том числе строительстве автодорог и школ, реализуемых властями регионов Германии. Правительство страны неоднократно заявляло, что считает банк слишком значимым для немецкого финансового рынка, чтобы допустить его банкротство. Европейский центральный банк может вновь снизить процентные ставки, заявил глава немецкого банка Аксель Вебер. Последний раз Европейский центральный банк менял базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны в начале марта, снизив ее с 2 до 1,5%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 25%, а в Японии на уровне 0,1%. Курс доллара на сегодня 33 рубля 42 копейки, на 40 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 77 копеек. По сравнению с пятницей он подорожал на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. А теперь репортаж на тему культуры. «Золотая маска» привезла в Москву Таллинский театр номер 099 со спектаклем «Гэп» в режиссуре Тита Оясо. У микрофона наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Аббревиатура ГЭП расшифровывается как «горячие эстонские парни». История, как и название, похожа на анекдот. Значит так, с демографией в Эстонии беда. Положение берется исправить клуб молодых патриотов. Действует решительно, исходя из простого соображения. Один эстонский мужчина плюс несколько женщин равняется много-много детей. Серия скетчей разыгрывается смешная, текст изобилует афоризмами, но проблема серьезней не придумаешь, она выходит далеко за границы Эстонии. Отличная реплика из спектакля «Скоро вся Германия уместится в одном таллинском спальном районе». И на европейской части России с рождаемостью тоже плохо, так что и мы вымрем, разве что попозже, потому что нас больше. Ну, не будет ни тех, ни этих, появятся какие-то другие, станут говорить на пока неизвестном наречии. Истории известны, примеры, вроде ничего страшного. А с другой стороны, посмотреть очень даже страшно. А как же родная речь, песни, танцы, стихи? Вариант, конечно, есть. Думать о народе, а не о нации. Но для политиков он невыгоден. В спектакле много точных деталей. Пол и стена дощатые, как в избе, а плита современная, но с трубой, стилизованная под старинную печь. Герои одеты в национальные костюмы, но рассуждают про интернет, поют народные песни, а слушают Led Zeppelin. За финансовой помощью обращаются к русским, не забыв сообщить им: «Мы нарожаем столько эстонцев, что вы останетесь в меньшинстве». На самом деле, как следует из логики самого спектакля, в результате сексуальной революции во имя патриархальных ценностей не русские останутся в меньшинстве, а дети без отцов. А теперь послушаем Яка Алика. Он героически переводил быструю темпераментную речь на русский язык.
Это, конечно, такая болевая тема в Эстонии, потому что все годы новой независимости, то есть 18 лет, ведь прирост негативный. Общая проблема, и правительство имеет дело на некоторые шаги, довольно удивительно, даже в европейском масштабе. У нас платят ведь полтора года после рождения матери зарплату такую, которую она получила до. Но это какая-то, может, дала сдвиг, но я думаю, что несущественно, потому что все-таки важно не то, что полтора года, а что дальше будет. И я думаю, что вот нынешний экономический кризис угробит это дело еще больше. Так что это такая боязнь реальная.
Як, вот костюмы, в которых ребята все выступают, они же все очень разные. Это что-то значит для людей, живущих в Эстонии?
Поскольку в Эстонии у каждого как бы округа свои национальные одежды. То есть у нас не одна общая национальная одежда в Эстонии, но их сколько, по-моему, 50 разных.
Несколько слов вот об авторе этой пьесы.
Автора этой пьесы нет, это труппа. То есть сам режиссер, ее супруга, которая художница, и завели театр. Вообще этот театр так и работает. Последние все спектакли таким образом сделаны, что взята тема, импровизуют на репетиции, потом составляют текст. Это не драматургия в том обычном смысле.
Это просто импровизация, которая...
Импровизация, которая зафиксирована, конечно, в ходе репетиции. Смысл довольно амбивалентный. Например, как я воспринял этот спектакль, что давайте кончим этот плач, кончим болтание на тему там эстонцев 1 500 000. Это важно, что у каждого ребенка были родители, был отец, и это не важно, какой национальность. Я так принимаю. Но, конечно, можно принимать абсолютно иначе этот спектакль.
Или закончить все-таки шутливой темой, то эстонские мужчины вообще еще в состоянии собраться в такой клуб и сделать так много детей? Вот по ощущению психологическому я, конечно, имею в виду.
О, нет, но хотя ребята из этой труппы хорошо выглядят и сильно, но в принципе этому режиссеру удалось собрать из трех последних выпусков Эстонской театральной академии самых лучших парней.
Як Алик был не только художественным руководителем замечательного театра «Угола», но и министром культуры Эстонии. Вот вы можете себе представить, допустим, Михаила Швидкова, который приехал в Англию с маленькой труппой молодых актеров и работал с ними переводчиком-синхронистом? Невообразимо. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Великобритании. В Лондоне открылся музей британской поп-музыки под названием «British Music Experience» – «Опыт британской музыки». Событие приурочено к 60-летию британской поп-музыки. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Музейная экспозиция поделена на 7 музыкальных временных зон, начиная с 1945 года. В каждой зоне с помощью аудиовизуальной аппаратуры рассказывается о доминировавших в эту эпоху музыкантах и группах, демонстрируются их личные вещи, собственноручные записи песен, прослушивается их музыка. В музее свыше 500 экспонатов. Более 100 музыкантов пожертвовали музею свои инструменты и личные вещи. Среди них одежда Дэвида Боуи, Джимми Хендрикса, Мика Джаггера, Кита Ричардса, платье Эми Уайнхаус, очки Джарвиса Кокера, гитары Кита Ричардса, Ноэля Галлахера, Грэма Коксона, Пита Тауншенда. В музее проводятся концерты, мастер-классы и читаются лекции. Предполагается, что ежегодно его будут посещать 350 тысяч человек. Куратор музея Сара Кларк в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Принцип, по которому строится экспозиция музея, предполагает, что наши экспонаты рассказывают о том, как развивались те или иные направления поп-музыки и рока. Многие из них были своего рода реакцией на социальные и политические события в нашем обществе. С этой целью мы предлагаем прослушивание интервью музыкантов разных эпох, организуем множество интерактивных мероприятий, вроде круглых столов. Мы стремимся погрузить посетителей в различные музыкальные эпохи, познакомить их с культурным контекстом деятельности различных групп и музыкантов. Именно таким образом посетители знакомятся с развитием музыкальных жанров и стилей поп-музыки, начиная с ча-ча-ча и рок-н-ролла, и до панка, грайма и самых современных стилей.
Организаторы музея стараются демонстрировать экспонаты на фоне мировой поп-культуры, не ограничиваясь ее британскими представителями и достижениями. Посетители музея «Опыт британской музыки» не только рассматривают экспонаты, но и слушают музыку. Они могут сами по своему выбору знакомиться с музыкой разных эпох и различных групп. По сути дела, это интерактивный музей. В том смысле, что его посетитель – это не пассивный созерцатель, а активный участник музыкальных диалогов. Он может играть на музыкальных инструментах, участвовать в дискуссиях и учебных программах. Куратор музея Сара Кларк.
У нас открыта интерактивная студия, где посетители могут играть на различных инструментах – гитарах, клавишных, ударных. Там же можно получить записанные на видео инструкции, как самим сочинять и исполнять музыку. Входной билет в музей представляет собой карточку со встроенным специальным микрочипом. Это позволяет посетителю при осмотре экспозиции подключаться к различным интерактивным объектам. Кроме того, билет позволяет записывать на него заинтересовавшую посетителя звуковую информацию и уносить ее в этом билете домой. Мы рассчитываем на неоднократные посещения, ведь чтобы внимательно осмотреть все наши экспозиции, посетителю потребуется несколько недель.
Говорила куратор Лондонского музея британской поп-музыки Сара Кларк. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Евгения Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире программа «Час прессы». Как связана экранная активность чиновников с кризисом? Нужна ли обществу антикризисная коллективная психотерапия? У нас в гостях журналист, член общественной палаты Николай Сванидзе. Проведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».